Бишкекте кечки саат 8 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жекшембе 26 июнь Азаттык налгысы кечки берилөрү Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, куш убак кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта Италиянын ысык суугуна көнүп, ирденип, эмгегинен баар тапкан мекендештерибиз тууралуу Азаттык Плюс телеберүүсүнүн атайын тартылган чыгарылышынын обого даярдалган версиясын сунуштайбыз.
Жалпы айтып келгенде, негизи Наполиде аябай кыргыздар азыр көп. Мен келгенде деле көп болчу, азыр да көп келишип атат. Мигранттар действительно кыйын да болуп калды.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда жер титиреди. Өзгөчө кардалар министрлиги сейсмологиясынын маалыматына таянып билдиргени боюнча силкинүү алай тоо кыркаларында болгон. Аталган министрликтин маалыматка тиешеси Шарип Бекиловдун Азаттыкка билдиргени боюнча силкинүүнүн күчү очогунда 6-7 балга жетти.
Кыргызстан менен Таджикстан республикаларынын чек арасында Тагыраак айтканда Ошогуз Алай районунан Бордо айылынан 17 чакырым алыста жайгашкан жерлерде сейсмология бизге маалымат беришти. Күчү 6-7 балга жеткен жетирүү башталды. Алдын алган маалыматтар боюнча кыйроолор жана адам өмүрүнө зыян келген жок.
Жер силкинүү Ош облусунун аймагында 4-5 бал, Баткен облусунда 3.5-4 бал жана Нура айылында 6 балга жеткен. Алдын ала маалымат боюнча кыйроолор жана жабыркагандар жок. Кыргызстандын Ош облусунан жакын жайгашкан аймакта күчү 6.12 балга жеткен силкинүү катталганын эл аралык геологиялык борбордун сайты дагы маалымдады. Ага ылайык силкинүү 26 июнда саат 17:17 мүнөт өткөндө болду. Шотландия Британиянын курамынан чыгуу тууралуу кайталап добуш берүүсү ыктымал. Бул тууралуу 26 июнда Шотландиянын биринчи министри Николас Туржон билдирди. Ал BBC'ге курган маегинде Шотландиянын парламентин Британиянын Евробиримден чыгуусуна каршы добуш берүү чакырарын айтты. Анын сөзү боюнча мыйзамга ылайык Британиянын биримдиктен чыгуусуна Шотландия парламентин расмий макулдугу керек. Сторжион Шотланд элин Европадан чыгуунун кесепеттеринен сактап калууну кааларын, ошондой эле шотландиялыктардын 62% Европадан калуу үчүн добуш бергенин баса белгиледи. Шотландиянын өзүндө мындан 2 жыл мурун 2014-жылы Улуу Британиядан көз карансыздык боюнча референдум өтүп, бирок анда бул демилгенин жактоочулары жеңилген болчу. Эле 23 июндагы референдумда британдардын 52% өлкөнүн Евробиримден чыгуусун жактап добуш беришкен. Кытай Кыргызстанга убада кылган 1 миллиард юань гранттын биринчи бөлүгүн берет. Бул тууралуу Ташкентте өткөн саммит учурунда Кыргызстан менен Кытайдын мамлекет башчыларынын жолугушуу учурунда айтылды. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковдун Азаттыкка курган маегинде билдиргендей, Кытай Бишкектеги жолдорду оңдоого 1 июлдан тарта киришмекчи. Өткөн жылы Кыргызстандын президенти Кытайга жасаган иш сапары алкагында кыргыз өкмөтү менен Кытай өкмөтү ортосунда кызматташуу боюнча 3 документке кол коюлган. Алардын бири Кытай Кыргызстанга 350 миллион юань грант бөлүп, бул каражатка кыргыз бийлиги Бишкек шаарынын көчөлөрүн оңдоону пландаштырган эле. 350 миллион юань Кытай тарап Кыргызстанга бермекчи болгон 1 миллиард юань гранттын биринчи бөлүгү. Түркия Папа Францисктин сөзүн сынга алды. Түркиянын вице-премьер-министри Нуриддин Жаникли Папа Францисктин Ереванда айткан сөзүнө нааразылыгын билдирип, Рим католик чиркөөсүнүн башчысынын оозунан мындай сөз угуу өкүнүчтүү деп айтты. Анадолу басылмасынын маалыматы боюнча папанын сөзү калыстыктан алыс жана тарыхый чындыкка дал келбейт деп белгилеген вице-премьер. 24 июнда Ереванга келген Папа Франциск президентке жана дипломаттык корпуска жасаган кайрылуусунда 1915-жылкы окуяны түрктөрдүн армяндарга жасаган геноциди деп атаган эле. Өткөн жылы Рим папасынын мындай сөзүнөн соң Түркиянын президенти Ватикандагы элчисин чакыртып алган. Ата мекен фракциясы кум төрдү улутташтыруу маселесин көтөрүүдө. Ошондой эле фракция бул боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыгууну сунуштады. Бул тууралуу аталган фракциянын мүчөсү Алмамбет Чыкмаматов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кум төр алтын кен мамлекетке алып башка инвесторлорго берүү жолдорун караштыруу зарылчылыгы келип чыкты.
Процедура бар атайын, коомдук талкуу деген. Биз коомдук талкууга койдук, бул сентябрга чейин коомдук талкууда турат. Ошо коомдон элдин үнүн угабыз азыр. Эл макулбу, каршыбы? Ошого жараша сентябрда расмий түрдө ишти баштайбыз. Эгерде эл колдоп берсе, анда ушул сентябрдан баштап бул мыйзамды киргизебиз.
Кум төр алтын кен улутташтыруу маселесин ата мекен фракциясы мурдагы чакырылышта да көтөргөн, бирок колдоо таба алган эмес. Стамбулдун бийлиги гей парадка уруксат берген жок. 26 июндага болжолдонгон гей парадды өткөрүүгө бийлик коопсуздук жана коомдук тартипти сактоо максатында тыюу салынганын билдирди. Мурдараак Түркиядагы улутчул топтордун бири, эгер бийлик тыйбай турган болсо, акция күч колдонуу менен үзгүлтүккө учуратыларын эскерткен эле. Түркияда ИИМ тобунун жана күрд козголоңчуларынын бир катар кол салууларынан соң коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Өткөн жылкы гей парад, жели моктор жана водометтон суу чачыратылып таркатылган болчу. Полиция буга акциянын катышуучулары президентти фашизмге айыптап кыйкыра баштаганда барган. Мындан тышкары өткөн жылкы гейпарат мусулмандардын ыйык орозу айына туш келгени да көпчүлүктүн нааразылыгын жараткан. Ага чейин Стамбулда 11 жолу жыл сайын гейпарат эч кандай тоскоолуксуз өтүп келгени белгилүү. Кыргыз-Казак чек арасында ветеринардык көзөмөл күчөтүлдү. Казакстанда күйдүргү оорусун жайылганын улам Кыргызстандын ветеринарсына фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы чек арадагы көзөмөлдү күчөттү. Ага ылайык Казакстандын алып берилүүчү эт сүт азыктары тыкыр текшерүүдөн өтүүдө. Бул тууралуу аталган инспекциянын маалымат кызматы билдирди. Анда айтылгандай, кыргыз тарап Казакстанга жана Евразиялык экономикалык биримдиктин экономикалык комиссиясына катышып, биримдикке мүчөлүктөрдүн аймагына күйдүргү менен ылаңдаган жаныбарлардын эт сүт азыктары тарап кетүүсүн алдын алууга чакырган. Акыркы жумада Казакстандын эки облусунда күйдүргү оорусу катталган, 22 июнда Караганды облусунда күйдүргүдөн эки киши каза таап, 6 киши ооруканага жаткырылган. Ошондой эле Чыгыш Казакстан облусунда да 2 кишинин күйдүргү оорусуна чалдыкканы ачык болгон. Ырчы Нурлан Тилебаевке жардам берүү акциясы болуп өттү. Нурлан Тилебаев 4 жылдан бери ден соолугу менен алып урушуп келаткан, акыркы кезде интернет желесине ысык абалы начарлап кеткени тууралуу видео чыккан соң Тилебаевдин күйөрмандары, Кыргызстандагы шоу бизнестин өкүлдөрү ооруп жаткан ырчыга жардам берүү үчүн социалдык тармактарда 1000 сом акциясын уюштурган. 26 июнда бул акциядан чогулган 120 000 сом акча ырчынын өз колуна тапшырылды.
Чоң рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева сунуштаган бул жана башка жаңылыктарды биздин Аалам тордогу Азаттык чекит орг сайтынан кеңири окуп таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алалы. Эртең 27 июнь дүйшөмбү күнү айрым жерлерде күндүз, көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт. Кээ бир райондордо жаан чачын катуу болот. Абанын табы сары өзөн чөйрөндө түнкүсүн 16-21, күндүз 22-27 градус нөлдөн жогору болсо, Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 21-26, Ошуна Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 17-22, күндүз 25-30 градус ысык болот. Баткен облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 24-29, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 10-15, күндүз 17-22 градус нөлдөн жогору, ал эми тоолуунарында түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус болот. Башка калабыз Бишкекте күндүз жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал, түнкүсүн 19-21, күндүз 25-27 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, Европада деги эле батыш өлкөлөрүндө азыр ар кайсы өлкөлөрдөн барган эмгек мигранттары керекпи? Алардын пайда зыяны тууралуу талкуулар азыр күчөп турган кез. Кыргызстандык мигранттар, маселен, Италияда кандай жумуштарда иштешет? Алардын кулк мүнөз, жашоо турмушун миграция кандайча өзгөртүп жатат? Жана тескерисинче, алар Италияга кандай жаңылык салт санаасын алып барды? Бүгүнкү берүүбүздө кыргызстандык итальяналар тууралуу сөз болмокчу. Азаттык плюс теле берүүсүнүн бул жолку чыгарылышын Элиза Кененбаева даярдады. Азыр анын радио версиясын сунуштайбыз.
Азыркы заманда кыргыздар жүрбөгөн жерди табыш кыйын. Европада, Италиядагы кыргыз мигранттары эң иштерман деп айтылып келет. Саламатсызбы? Бүгүн биз Италиянын туристтик аймак деп эсептелген Эмилия-Романия провинциясындагы Болонья жана Римини шаарларында турган кыргыздардын жашоосун чагылдырып беребиз. Европа алардын аң сезимин кандай өзгөрттү жана алар Европага кандай жаңылыктарды киргизе алышты?
Бейрасмий маалымат боюнча Италияда баш аягы 4000 чамасындагы кыргызстандык бар. Алардын көбү каттоого турушкан эмес жана негизинен өлкө түштүгүндөгү Неаполь шаарында эмгектенишет. Болонья жана анын жака белинде болжол менен 100 кыргыз жашайт. Алардын 10 чактысы гана студент. Көбү ар кандай жумушту аркалаган кыз келиндер. Негизинен тейлөө жаатында иштешет. Бала карашат, үй жыйнашат. Карыгартаң италиялыктарды багышат. Алардын бири Алтын Белекова. 66 жаштагы Алтын эже Италияга 10 жыл мурда келген. Ошондон бери италиялык карыяларды багаарын айткан Алтын айымды Альдо аксакалды сейилдетип жүргөн жеринен жолуктурдук.
Бул чал менен иштешкениме 4 ай болду. Ушул чал менен эртеден кечке чейин иштейм. Тамагын жасайм, үйүн кылам, өзүмдүн эле убакытымды кылам да, в то же время муну чалды карайм. Бул чал жакшы чал. Жакшы төлөйт, жакшы. Мисалы, Кыргызстанда жүрсөм мындай айлык ала алмаган эмес. Притом менин возраст менен, мисалы 66 кеттим, бул возраст менен мен эч ким жумушка алмаган эмес. Мен ушул жерде иштеп өз балдарыма, өз туугандарыма жардам берип атам. Ушуга ыраазымын да. Притом Италиянын мамлекети ушундай мамлекет экен, булар кандай укугу болсо, меники ошондой. Эс алганга, тамак ичкенге, эмнеге. Мисалы үчүн мен кетем десем кетем. Мисалы суббота, воскресенье күнү иштейм десем, иштейм, мага төлөйт. Иштебесем эс алып кете берем. Бирок воскресенье иштесем төлөйт. Экөөбүз жакшынакай эле болуп жүрө беребиз. Басабыз, сүйлөшөбүз, тамак ичебиз. Жашы 85 чыкты. Оорукчан бирок. Мектепте иштегем, өзүм специалист мугалим, университеттик инфаркты бүткөм. Бирок өзүм специалист эмес, глухонемойдо иштегем. Ал жерде деле көп жыл иштедим, жакшы эле иштедим. Анан кийин бияка келдим. Турмуш шартка жараша бияка келдим, бияка келгениме ыраазымын, потому что жумуш беришет, укукту ушундай эле беришет да.
Ошондо сиз 56 жашыңызда келдиңизби?
56 жашымда келдим. Ошондо деле рисковать этип келдим. Подругаларым айтты, эмнеге барасың ай депчи. Ой, барам деп эле келдим. Мен өзүм ушундай рискованный кишимин.
Шуна прикупил.
Мен ушул жерден төрөлгөм дейт. Ушул жерден төрөлгөн, ушул жерден чоңойгом. Үйү чоң атасынын үйү да, кичирээк эле, бирок
баласы барбы?
Бир эле баласы бар. Болонияда жашайт. Биздин элдерге караганда, мисалы, сравнительно бизге караганда, булар эне атасын жакшы карайт. Жана неправда балдар карабайт деген. Звонить этип, тим эле жүгүрүп келишип, эмне болсо керек болсо сразу келет. Неправда жана балдар карабайт деген, это неправда. Биздин образование бияка жарабайт. Мисалы. Анан кийин башка жумуштар биякта деле эме кризис болуп атпайбы? Ошон үчүн в основном эле кемпир чалды карайбыз, же балдарды карайбыз, же жана иттерди да каратышат. Үйлөрдү да тазалатышат. Ушундай эле жумуштар. Кыргызстандын баары эле ушундай деп иштешет. Биз эмес эми орустар деле, Украина бүт бар ушундай иштейт.
Алтын Белекова айтмакчы, кыргыз мигранттар Италияда негизинен тейлөө кызматтарында иштешет. Бул жактагы кыз келиндердин дээрлик көбү жогорку билимдүү. Бирок баары эле келер замат алтын айымдай болуп көңүлүнө жаккан ишти таба коюшпайт. Биз менен жолугушууга келген журтташтар башынан өткөргөн окуяларын ортого салып, мигрант турмушунун өйдө төмөн жактарын кеп салып беришти. Чогулгандардын көбүнүн Италияга келгенине 10 жылдан ашып калыптыр.
Италияга же болбосо Европа башка өлкөгө барса эле эртең менен эрте туруп эле асманан күн жайгандай эле акча жаап анан кечигип калгандар акча ала албай калат экен дегендей эмес. Бияка келгенде
маңдай
тери менен эрте туруп жаман сөзүнө башында келген жаман сөз айтып атабы жакшы сөз айтабы түшүнбөйсүң. Кийин түшүнүп калган кезде мүмкүн жооп берип каласың ошол кезде. А азыр конечно 10 жылдан ашып кетти бияктагылардын баары тең кандай жаман жуман жумуштарга башпайт. Өтө жандарын кыйнаган жумушка киришпейбиз эч ким биз. А башында келгенде, конечно, тил билбейсиң.
Баарына
макул болосуң.
Документ алгы чейин, документти күтүп дегендей.
Канча жылда ушул
документти ушул келгенде сразу жанагындай закон чыгат деп күтөсүң. Например, мен ушул келгенден кийин эле закон чыгат, вообще келгениме 5 жылдан кийин алдым ошойт. Документ чыгат деп алдан кийин 2 жыл күттүк. 2 жылдан кийин күтүп азап тозок менен анан ошол документти алып жакшы жумуштарды таап алсаң мүмкүнчүлүктөр бар да ошол.
Кыздар айтып кеткендей эле мен 10 жылдан ашып калды келгениме. Биз деген союздан келип чыкканбыз да. Как бы свободно себя чувствую, да. Бирөөнүн үйүнө келип, бирөөнүн үйүнө оокат кылып, бирөөнүн это чисто морально очень тяжело. Когда мне без шкейка позвонили, мен өкүрүп ыйлагам, честно слово айтам. Как это так? Я там такая, депчи. Тут прихожу кому-то, мне тапочки подай деген сөздү билбейт. Ким да пантофла деген. Подай десе мен я на него как действительно баран на новые ворота деген деле карадым да, что он мне говорит, депчи. Оказывается, надо было просто ему тапочки подать. Это очень физически читается, морально очень низко. Канча деген түндөрдү
ыйлагам. Канча унижение эмелерди көрүп,
потом когда спрашивают тебя: "А ты гладить умеешь?"
Это вообще тебя вниз вон дать.
А не сюртен багу биринчи не аталга кетишет?
Эм Наполиден чоң шаар. Жумуш көбүрөөк болот. Анан биз документ алат. Закон жок аякта. Көз жумуп ала беришет. Анан кийин айлыгы да аз. Ошого эме урушат да.
Эң аз канча урушат?
Асы 500-төн ылдый жок. 500-төн анан эң патолог 700 болуш керек, мне кажется.
800. 1000 сом.
Эми
самый теледжо тил билбегенде 500 болот.
Жалпы айтып келгенде, негизи Наполида аябай кыргыздар азыр көп. Мен келгенде эле көп болчу, азыр да көп келишип атат. Мигранттар действительно кыйын да болуп калды. Жаман нерселер дагы болот. Жаман эми начар жумуштар дагы болот. Жанагы работодательдер иштетип, бир ай иштетип, эки ай иштетип акчасын бербей кууп салгандар дагы болот.
Кичине кыйналганда, тил билбесең, кечке карап турсаң, анан ошо, конечно, баарысы бул психологический атака болуп, анан өздөрүн токтотуп, депрессияга кетип көп кыргыз кыздар кечишкен айылдардын үйлөрүнөчү. Ал ошолор айтышат, силер кыйын экенсиңер, кыйынчылыкта эмес, эми жашоо турмуш баарын үйрөтө турган адамдарга жакшы жагын да, жаман жагын да көрдүк. Азыр, конечно, бизге айтып турсак, ошол кезде бачым эле өттү, баары эле оңой болду деп атпайбыз, бирок чын менен ушул 10 жылдын ичинде ар бирин жакшылап угуп турсаң, укмуштуудай бир жомоктогудай эле болгон турмуштар өтүп кетти да. Ысыгын да көрдүк, суугун да көрдүк, сыйлаганын да көрдүк. Туулган күндөрүндө биякта кыздарга бриллиант подарок эткен семьялар да бар, жакшы көрүп свадьбасын өткөзүп берген үй бүлөлөр да бар.
Света айым айткандай эле, айрым италиялык үй бүлөлөр балдарын же атенесин баккан кыргыз аялдарга өз үй бүлө мүчөсүндөй мамиле кылышат. Бул Болониядагы дагы бир журтташыбыз Нургул менен пакистандык Муслим мырзанын үйлөнүү тою. Ал эми береги 4 жашар Джованни. Нургул айым ал апасынын курсагында кезинде ушул үй бүлөгө ишке кирген. Ал азыр 3 бала Карло, Федерика жана Джованнинин улуу эжесиндей эле болуп калган.
Мен деген 3 жыл эмне Неаполь иштечимин. Болонияга келгениме 8 жыл болду. Ушу келгенден Болонияга келгенден келе ушу семьяга меткем туруш болуп балдарды карадым. Мен келгенде Джованни кичинекей болчу. Мамасы боюнда болчу да 4 ай. Анан ушу Джованнини бактым, төрөлдү, сентябрда төрөлдү. Мамасы 2 айдан кийин жумушка чыгып кетти. И мен эле багып калдым. Анан менин эмелеримди, аттарымды, фамилиямды баарын билишет да, так айтышат.
Нургүл жолдошу Субхани Муслим менен түтүн булатканына 3 жылдын жүзү болду. Экөөнүн баш кошушуна жалпы достору данакер болгон экен. Алгач үйлөнүү тою Болония шаарында өткөрүлүп, кийинчерээк Пакистанда белгиленген. Пакистандык жигит менен баш кошуунун өзгөчөлүктөрү кандай болгонун Нургүлдүн өз оозунан угалы.
Пакистанга биз үйлөнгөндөн биринчи биякта Болониядан үйлөнгөндөн үйлөндүк. Ата энем келип, ата энем менен Европаны кыдырдык, бир туугандарым келди, жакшы өттү аябай. Анан кийинки сапарды эми Пакистанга кылалы дедик. Анткени ата энем келгенден кийин ата энем менен таанышты. Эми муслимдин өзүн бир туугандары менен ата энеси менен тааныштырам деп. Жакшы адамдар экен, мага абдан жакты, ата энеси, бир туугандары. Барганда дагы өзлөрүнүн салтын кылышты, той өткөзүштү. Бир туугандар менен тааныштым. Анан буларда деле биз кыргыздарга окшош, көп нерсеси окшош кыргыз менен пакистандардын эмелери. Кыргыздарга окшоп келишет экен, келин көргөндө келишет экен. Келин келип анан кыз бизге жолугуп алып келип эметет го, а буларда акча алып келип мындай көрүндүк кылып берет экен. Көрүндүк кылып кайненеме берип атышты да, көбүнчө акчаларды. Жок, жүгүнбөйт экен булардачы. Буларда деген аялдар эркектер менен өзүнчө отурушат экен, бир комнатада отургузбайт экен. Аялдар өзүнчө комнатада отурдук, бырдап эме кылып, эркектер өзүнчө комнатада. Мага жакшынакай эме жакшынакай көйнөк кийгизишти, жакшынакай боеп, колдорунун баарын кына менен боешуп, турмуш шарттары жакшы жашагандар жакшы жашайт экен, начарлары колунда жоктору начар жашайышат экен.
Муслим болсо, анын ата-энеси кыргыз кызына үйлөнгөнүн туура кабыл алып, эч каршы чыкпаганын айтууда. Кыргыз кыздар менен Пакистан кыздары көп жагынан окшош дейт ал.
Үйдө биз экөөбүз тең бири-бирибизге жардам беребиз. Эгер келинчегим иштебей үйдө болсо, ал үй жумуштарын өзү бүтүрөт. Ал бошобой жатса, мен бардык жоопкерчиликти алып эле тамагын да жасап, бардыгын кылып коем. Көп жактар менен кыргыз кыздар жана биздин кыздар да бири-бирине окшош болушат. Мага Нүргүл аябай жагат. Бардык сапаттарын жактырам.
Муслим мырза устачылык өнөрдү аркалайт. Заманбап стилде үйлөрдү жасалгалайт. Италияда анын мекендештери абдан көп. Алар негизинен курулуш тармагында эмгектенишет жана майда соода дүкөндөрүн иштетишет. Ал эми Италияда кыргыз азаматтарын өтө сейрек кездештиресин. Анын да сырын сурадык.
Эркектерге жумуш табылбайт биякта, строительство жеме же болбосо документи жок албайт биякта, север жакта. Наполь жакта көп эркектер, ал жакта
жок. Биякта эркектер өздөр иштейт, жумуш бербейт эркектерге. Аялдар үйгө отургузуп багышат дейм. Биздин эркектер кандай кылып айтпайбы?
Украин семилер иштөлүп жүрбү эркектер
биякта. Украина дегендер, Украина, Молдова деген жактан көп эркектер келишип, алар силерге бат тилди үйрөнүшүп, и документ, например, Румыния жактан келип келишет, алар документтер бар да сразу. И строитель болуп кетишет, башка жумуштарга кирип кетишет да. А эркектердин тиги башка шаарларда Пакистандан келгендер бар
эркектер.
Эркектер келип ошол магазин ачып, сиз деген ага өзүнүн государство помогает.
Балким аялдарга көбүрөөк жумуш табылат. Балким аялдар кичине чыйрак келишеби, чыдамкай келишеби. Болду биякта деле эркек балдар келип иштеген, бирок көнө албай коюшту да. Баягы кыйынчылыктар болот, анан биздин эркек кыргыз балдар намыскөй да. Анан көбү чыдабай айтканда, элди жерим, андан көрө өзүмдүн жеримде болгонум жакшы деп.
Кантсе да бул жактагы атаандаштыкка туруштук берип, өз жолун таап иштеп, бекем орун очок алып калган кыргыз жигиттер да бар. Алардын бири журташыбыз Дастан Акматов. Дастанга биз Адриатика деңизинин жээгинде жайгашкан Римини шаарынан жолуктук.
Биз деген келдик, 10 жыл мурун болуп калды, 10 жыл болду уже келгенибизге. Эми баягы эле ошо кыргыздар ар бир чыгып эметти да, биз дагы эжебиз биякта болчу, мамам бияка келген, анан мени чакырып бияка чакырышты, мен келдим. Ошо боюнча калып калдык. Эми башында келатканда ой жок да, канча каласың, тем более жаш кез, мындай эме болгон эмес да, мындай пландар. Все бар эле өзү менен өзү болуп калды. 10 жылдын ичинде биз биякта жазылган жумуш калган жок. Стройкада иштедик, почтада иштедик. Көп жерде иштедик. Вакансовке, ошо ресторанга иштеп, ошо повар болуп жагып, ошо повар боюнча калдык. Итальянстар өздөрү аябай терпеливый, мындай приветливый народ болот экен да. Эметишпейт да, вот. Лишний башка жерде жүргөндөй сезген жокмун да, өзүмдүн үйүм сыяктуу эле болду беле уже. Кыргызстанга барганда үйгө кетиш керек деп Италияга шашам. Италияда жүрсөм Кыргызстанга барып келиш керек деп тоже аякта ойлойсуң, ушундай болуп калды да. Бизди көбүнчөсү ошо китаец деп ойлошот да. Бизди ошентип айтып, китаец. Биринчи эле вопрос ошо, сен Кытайдансыңбы дешет.
Жашоосунда чоң бурулуш болбогондо Дастан да балким көптөрдөй болуп чыдабай кетип калмак. Мындан 10 жыл мурда Дастан оорукчан италиялык карыяны багып калат. Көп узабай карыя Дастанды уулундай жакшы көрүп калганын айтып, кемпири менен акылдашып мурасын кыргыз жигитке калтырууну чечет. Карыянын көзү өткөндөн кийин кемпири Ингрид Дастанга мурасты өткөрүп берейин десе, ал мыйзамсыз иштеген мигрант болгондуктан мүмкүн эмес болуп чыгат. Ошондо Ингрид Дастанды мыйзамдуу түрдө бала кылып алууну чечет. Дастан азыр кыздары Айлин, Дари, жубайы Надира жана апасы Ингрид болуп, Римини шаарынан 30 чакырымдай алыстыкта жайгашкан кыштакта турушат. Өзү Сан-Маринодогу ресторандардын биринде ашпозчу болуп иштейт.
Установление кылып и ошо боюнча калдык да.
Демек азыр апаңыз бар, экинчи апаңыз.
Экинчи немис апабыз бар. Бул кыздар бабушка деп айтышат алар эле. Өзүм болсо повар болуп иштейм.
как обычно жизнь идет своим чередом дегендей.
Немис апаңыз сизге болгон мамилеси кандай? Улундай эле?
Улундай карайт
да. Улунан да кандай дечи эле артыгыраак го. Аябай мындай сүйүүнү энесинин баласына ушундай катуу сүйүүнү мен негизи мындай мурун көп байкаган эмесмин. Азыр жасаган иштери ошого эметет да, ошону көрсөтөт. Ушунчалык чын дүйнөсү менен, ушунчалык таза жүрөгү менен сүйөт да. Тиги күйөөм ушундай эметкени атат, мени усыновление кылган атат, эмет кандай деп ойлойсуң деген, мен башында корккум. Кандай болот, эмне кылабыз деп. Анын турмуш өзү эле баарыбызды ордордуна коюштурат экен да. Ошондо азыр мындай мамилесин карасам, неберелеринде аябай жакшы. Мага да мамилеси аябай жакшы да. Мындай бул немис апабыз менен биз подружкадайбыз. Көз бир тияка бияка басып, мындай мамилебиз аябай эркин, аябай бири бирибизди жакшы түшүнөбүз.
Ошондо канча жашыңызда экинчи апа болдуңуз?
Ошондо деген канча болуп калды? Ошондо азыр где то 34 жаштарында усыновление кылды. И процесс болу где то бир жылдын ичинде бүттү да. Процесс усыновления.
Негизи мындай чоңоюп калган баланы ошондой асырап алуу бул процесс кыйын болсо керек.
И ушу Италия биринчи единственный өлкө экен, где можно ушу совершеннолетнилерди усыновлять. Башка во всем мире нету дейт. Кичинекей балдарды усыновление кылсаң болот. А бияқта именно чоң разница 21 жаш болуш керек экен.
Азыр чого жашайсыңар?
Азыр чого турабыз. Биз деген пиццаны камырын заранее готовить этип алабыз и мындай холодильникке салып коебуз. Каждый где-то бирже 200 мондай болот да, уже готовый. 220 грамм болот да примерно. А муну специальный ун болот. Эменин уну да, күрүчтүн уну болот да. Жо мындай чтоб чой, бул камырды чоюш керек да азырчы. Муну мындай алабыз. Бул өзүнчө аппарат, который камырды мынтип жайып берет да. Колго жайбайбыз. Колго кийин чоебуз. Кайра унга малып, мындай кылып, бул уже готовый да. Анын астына мынтип ун чачып коебуз. Муну кичине мынтип коебуз да. Унун эметип туруп, потом чоебуз. Пиццанын камыры да. А буга деген маргарита деген классический пицца да. Ошонун эмеси мондай болот. Бул помидор, обычный помидор эметилген. Муну мындай кылып жаябыз. Туз кошулган классический да бул. Бүт пиццан бар ушу маргаританын основасында жазылат. Мына специальный сыр болот, моцарелла деген. Ушу эменики да, пиццаник. А мындай кылып салабыз. Пиццаны бир жылча болду го дейм, ушу бир жылча өткөрдүм да. Бул маргарит классический. Азыр эми бул эмеге салайын. Бул специальный печка. Бияк. И все, ушун эле мынтип эле салып коебуз. Бул специальная печка 330 градус болуш керек да, пицца жакшы бышыш үчүн.
Канча мүнөт?
Где то бир 3 мүнөттө бышып калат уже. Ысык болуш керек да, аябай.
Негизи Италиянын пиццасынын өзгөчөлүгү эмнеде? Чыныгы пицца кандай болуш керек?
Чыныгы пицца ушундай болот. Ушундай жасалат. Эчтеке усложнение, эчтеке мындай кыйынчылык эчтекеси жок. Помидор, камыр и специальный моцарелла деген эме, это только бияқта болот да, сыр. Ошондой сыр керек.
Сиз негизи Италиянын кайсы тамактарын мыкты жазганды
өзүңүз? Эми баарын эле жасап калдык. Бул региондо баардык тамактарын жазабыз. Бул регион в основном балык жешет да, балыкты жазабыз.
Италия тууралуу Азаттык Плюс телеберүүсүнүн атайын тартылган чыгарылышын биздин ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да көрө аласыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун берүүлөрү соңуна чыкты. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуздар.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсудим выполненные и невыполненные обещания парламентских партий, так как уже первый год работы 6-го созыва парламента подходит к концу. Я представлю наших гостей. Игорь Шестаков, сопредседатель клуба региональных экспертов «Пикир», Азамат Тынаев, независимый журналист, и Ольга Семенюта, редактор информационно-политического сайта «Политмир». Из бишкекской студии «Азаттыка» программу веду я, Болот Колбаев. Ольга, насколько известно, вы ведете статистику выполнения обещаний партии. И могли бы сказать, насколько выполнены обещания партии?
В процентном соотношении сказать очень сложно, потому что статистика еще не подводилась, наверное, к концу года будем делать отчет. Но на сегодняшний день можно сказать, что, наверное, итоги будут не очень хорошими, потому что выполненных как таковых обещаний очень мало. Во время предвыборной кампании в основном политические партии давали обещания из области политики, каких-то решений общественных проблем, там, кредитов, строительства площадок и тому подобное. Очень мало было внимания обращено на сферу здравоохранения, сельского хозяйства, образования, инфраструктуру тоже.
Господин Тынаев, вы... Насколько известно, были одним из инициаторов движения за отмену депутатских привилегий. Вот вы отслеживаете ситуацию, наверное, да? Вот как дела обстоят с отказом от депутатских привилегий и сколько из партий, прошедших в парламент, подписали эту петицию?
Так, ну, подписавших данную декларацию было 4 партии. И несмотря на то, что сам процесс выполнения вот предвыборных обещаний в части отказа от парламентских привилегий шел непросто, противоречиво, порой этот вопрос приобретал даже скандальный характер, но я считаю, что в целом результат достигнут. Тот, при условии, если мы под результатом будем иметь в виду, что невозможно вообще получить сразу все, но парламент, надо это отметить, конечно, позитивную сторону, все-таки к этому движется. И на сегодняшний день мы уже имеем такие четкие параметры по отказу, да, ну, среди которых персональные автомобили, вот те самые элитные KG номера. Но главное, что депутаты уже сами добровольно расширили этот список. Он включает практически все, что мы раньше могли уложить вот в эту формулировку, депутатские льготы и привилегии. И этот законопроект буквально вчера уже был принят в первом чтении, и я думаю, что в этом конкретном случае депутаты окажутся последовательными и ответственными перед своими избирателями и доведут дело до конца, вместе проголосуют и поставят точку в этом вопросе.
Ну, тем не менее, против законопроекта тоже проголосовала значительная часть, да?
Да, но лично мы к этому относимся спокойно, потому что, скажем так, в обществе имеет право быть любые мнения, любые точки зрения. Плюс к этому нужно отметить, что многие депутаты, вот как мы в этом убедились, оказывается, просто плохо информированы в сути вот нашей инициативы. Скажем так, помимо плохой информированности, я должен отметить, что, конечно, есть и другая информационная политика, да, которая, скажем, нас обвиняет в неком популизме. Вот, поэтому я и говорю, Нужно дать, конечно, время. Но при условии, что в конце концов они все-таки придут к тому, что выполнят свои обещания в полном объеме.
А, Игорь, а вы как-то отслеживали ситуацию?
Ну, знаете, надо быть реалистами. Кандидаты в депутаты, становясь депутатами, на следующий день забывают о всех своих обещаниях. Это практика не только действующего парламента. А вот, ну, где обещанные партии Кыргызстан 50 тысяч сомов каждому новорожденному? Ну, это самый простой пример. Где это все? Пожалуйста. Мне кажется, это все характеризует. А вот депутаты готовы пообещать, то есть когда идет борьба за мандат, то есть кандидаты в депутаты готовы пообещать все что угодно.
Я отмечу, что сайт Политмир, где вот редактором работает Ольга Семенюта, отслеживает выполненные обещания не только депутатами, но и чиновниками, президентом и премьер-министром. Ольга, вот а что можно сказать о предыдущем созыве парламента?
О предыдущем парламенте, кстати, у вас в студии у нас был тоже эфир, приглашали Амурбека Чакешевича Текебаева, и мы говорили о тех предвыборных обещаниях, которые они делали на прошлых выборах. Поднимали полностью их предвыборную программу, обещания, и, знаете, пришли к такому выводу, что всего 30%, и то с натяжкой, было выполнено. То есть не были реализованы элементарные обещания, которые давались народу, например, в некоторых регионах, там, строительство чего-то, для мигрантов какие-то поощрения, льготы или помощь. И Омурбек Чакешевич в тот день заявил, что они пишут предвыборную программу на долгое время. То есть, если в этот период, в эти 6 лет они не уложились, то обещают это сделать на следующий срок. То есть, я так думаю, когда они идут на выборы, они им главное заявить о каких-то позициях, и потом они из выборов будут об этом озвучивать и говорить, что мы не уложились и будем работать над этим дальше.
Господин Тинаев, некоторые партии в своих программах изложили, что у них стратегические цели, в частности, партия «Бирбол» в своей программе прописала, что их цели будут выполняться до 2050 года.
Я понимаю вашу иронию. Действительно, звучит анекдотически. Но если серьезно рассуждать об этой проблеме, мы, конечно, должны с коллегами все-таки понять, что срок полномочий парламента 4 года. Мы говорим сейчас пока о первой сессии, о первом годе работы. И поэтому, имея полное право критиковать парламент, высказывать отдельные замечания, недостатки, упущения в его работе, мы вместе с тем должны помнить о том, что у этого парламента еще 3 года, да, это раз, 4. Во-вторых, проблема заключается в том, что предвыборные обещания партии, к сожалению, напоминают такой рождественский, новогодний мешок с подарками Деда Мороза, где все свалено в кучу. Проблема в отсутствии четкого календарного плана, графика депутатов, вот как они разобьют вот по временной своей дистанции выполнение тех или иных обещаний. Сейчас этого, к сожалению, нет. Вот поэтому для нас, для экспертов, для журналистов, очень большой проблемой является вот именно такой вот холодный аналитический расчет в части выполнения или невыполнения. И я думаю, что не лишним будет высказать рекомендацию Жогорку Кеңешу и вообще всем партиям, там, баллотирующимся и выигрывающим парламентские выборы, не вводить население в заблуждение, четко говорить. То есть как они будут расписывать, чтобы люди имели возможность знать, когда у партий, у фракций уже можно спрашивать о результатах обещанного. И тут, кстати говоря, есть еще другая сторона медали. Это поведение и качественное содержание самого нашего электората. Понимаете, в чем проблема? Да, партии, они во всех странах мира так действуют. Они мастера манипулирования, они мастера зомбирования, политического пиара, обещаний. Но посмотрите на поведение нашего народа. Вот как они могут верить в заранее невыполнимые обещания вот этих популистов-политиков? Как они могут отдавать за них голоса, зная, что все это невыполнимо, а потом жаловаться опять-таки на парламент? Это тоже очень большая часть проблемы нашей общей.
Кстати, можно дополнить? Я согласна с Азаматом в том плане, что нет у них графика. Мы этот вопрос поднимали, когда фракции делали отчет перед журналистами о проделанной работе, когда прошлым летом они уходили уже на каникулы. И мы этот вопрос поднимали, что давайте, когда вы придете на выборы, вы придете с точным графиком, чтобы мы знали, например, когда то или иное обещание будет исполнено. Но, как мы видим, ни у кого из ни одной из партий не было подобного. Подобное мы поднимали, и когда Умурбек Черкешевич приходил в вашу студию. Вот, например, если исходить из обещаний, которые давались в предвыборной кампании, Бирбол обещали, что учителям после того, как, если они даже войдут в коалицию большинства, они сделают все, чтобы учителям подняли зарплату до 30 тысяч. Но отработали они практически уже год, да, будет в октябре у нас. Подобного мы ничего не видим. Вот, это элементарный пример. Не сказать, что конкретный график, но примерный, да, срок, что если мы вступим в коалицию большинства, мы попытаемся все сделать. Ну, как бы яркие каких-то заявлений или инициативы выполнить подобное, пока не слышно.
Игорь, вы хотели? Да, я хотел дополнить своих коллег. Ну, во-первых, несмотря на то, что мы имеем 120 Гарри Поттеров в парламенте, да, от которых мы ждем взмаха волшебной палочки, и все, вся жизнь изменится, между тем, есть один интересный нюанс. Посмотрите, как прошли выборы в местные кинеши. Тот же ОШ. Фактически все партии, ну, кроме Атамикена, да, все партии, которые представлены в парламенте, они получили места в местных кинешах. То же самое в других регионах, где прошли. То есть, мы говорим сегодня о том, что депутаты не выполняют свои обещания, да, а партии на местных выборах побеждают. То есть, ситуация говорит об обратном. То есть, кредит доверия в самих регионах этим партиям... Мне кажется, вот это очень интересный момент. Я могу объяснить это тем, что у нас население идентифицирует партии через конкретные личности, а уже потом начинает смотреть, какая вывеска партийная находится за его спиной. Поэтому, собственно говоря, вот сейчас о чем говорил Азамат, что как бы вот электорат, то есть надо прежде всего спрашивать с него. Так вот, когда мы говорим об электорате, который, опять же, дал кредит доверия на местным выборам всем парламентским партиям, за исключением Атамикен, я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, Атамикен пока не взял ни одного мандата. Да, вот. То есть это говорит о том, что население, прежде всего, да, может быть, это не очень хороший политик, может быть, он, так сказать, обманщик, вот, но я буду голосовать, потому что он свой. Да?
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Нашим радиослушателям я напомню, в эфире программа «Перекресток». Сегодня с гостями нашей студии мы обсуждаем выполненные и невыполненные обещания партий, прошедших в парламент. Ольга вот упомянула о том, что Бирбол обещал повысить учителям зарплаты в случае, если он войдет в коалицию. Сейчас, наверное, в части от выполнения обещаний партиям, наверное, как-то невыгодно даже, наверное, вступать в коалицию, да, потому что тяжелая экономическая ситуация.
Вот это, наверное, самая наша вот неразрешимая пока на сегодняшний день дилемма – разделение ответственности между ветвями власти. Ведь посмотрите, почему депутаты легко разбрасываются заведомо невыполнимыми, нереалистичными, популистскими обещаниями? Потому что у них есть очень хороший громотвод. Это правительство. И в случае возникновения вот каких-то кризисных ситуаций, в случае там пикового роста народного недовольства, у нас ведь депутаты не отвечают ни за что. Отвечают министры. Почему вот у нас с калейдоскопической скоростью происходит смена? Да? Вот мы недавно проводили в отставку кабинет Темира Сариева, да, вот о котором мы уже упоминали. Вот давайте вспомним, что послужило причиной. К персоне экс-премьера Сариева можно относиться как угодно. Но я думаю, никто не будет оспаривать то, что наряду с его критиками, недоброжелателями было очень много людей, которым он импонировал, работа которого устраивала. И, в принципе, по вот, отчету того старого правительства, которое презентовал Жору Кенешу, уже новый премьер, да, то есть там тоже достаточно были такие четкие критерии достигнутых результатов, объемов проделанной работы. Но, смотрите, стоило только возникнуть вот этой ситуации, которая позволила бы произвести очередной передел власти, парламент выступил, скажем так, убийцей правительства. А это происходило не в первый раз. Такая же участь постигла кабмины и Джоумарта Оторбаева, и Джантуреса Тыбалдиева, и Умирбека Бабанова. Этой участи избежал, пожалуй, только Алмазбек Атамбаев. Вот за весь этот наш последний срок, по-моему, только его премьерство можно считать более-менее удовлетворительным. Да? Но у Атамбаева был вес. У него было серьезное влияние на парламент, благодаря своей фракции. А остальные премьер-министры, стоит им только лишиться покровительства, поддержки, там, я не знаю, там, сочувствия или каких-то политических соглашений с парламентом, все, можно сказать, что его дни уже сочтены. И для понимания ситуации, вот давайте прокрутим еще раз назад и вспомним, чем закончился тот последний правительственный кризис. Он закончился вообще неприглядным, бесстыдным дележом власти в самом Жогорку Кенеше. И мы все помним, как общественность была просто шокирована, да, беспрецедентным результатом, когда два основных кандидата на пост Төрага Жогорку Кенеше получили равное количество голосов и таким образом были выключены из дальнейшей борьбы. Вот мы как раз таки об этом и говорим. Вот эта непрозрачность, склонность к внутренним интригам, к циничному политическому торгу, вот самый главный недостаток именно этого Жогорку Кенеше. Публичных ярких политиков, действующих открыто, разговаривающих с электоратом, единицы. При этом разговор о предвыборных обещаниях партии, он вообще становится фикцией, потому что для них главное это делить власть, а не выполнять свои обещания. В случае, когда не выполняются обещания, у них есть хороший мальчик для битья, это правительство. Вот пока мы вот это противоречие не разрешим, ничего хорошего не получится. И вот в заключение я хотел добавить вот этой мысли, да, хотя я сам очень критически отношусь вот к этим идеям, которые сейчас обсуждаются о внесении изменений в Конституцию, потому что я вообще вот такой ярый противник, да, лишнего вмешательства в наш основной закон. Но вы знаете, где-то я еще все-таки пытаюсь согласиться, примириться, да, с этой инициативой, потому что там, насколько вот я помню объяснение президента, там предлагается быть заложенной одна очень хорошая норма, то есть по которой президент перестает быть ядром власти и центром принятия решений, а вся тяжесть ответственности за выполнение социально-экономических обязательств перед населением ложится на правительство. Вот. Это вот действительно стоит задуматься, потому что, понимаете, мы когда-то должны вот этот Гордиев узел коллективной безответственности кыргызской власти разрубить.
Кстати, в продолжении темы насчет вашего вопроса, насчет коалиции большинства, мы, кстати, приходили в парламент и были на приеме у Максата Сабирова, представителя Республики Кыргызстан. Ой, Республика Атадюрт, извините. Вот, и то есть предоставили ему все обещания и спросили, когда будет выполнено по этому пункту. На что мы получили ответ? Извините, мы не в коалиции большинства, и с нас спрашивать нечего. Вот если мы пройдем, тогда приходите к нам. То есть у них есть отговорка веская. То есть ничего, что мы говорили, пока реализовать не можем. И это пока, наверное, будет, пока они не войдут в коалицию большинства. А если они не войдут, то в течение 6 лет, тогда получается так, тогда зачем обещали?
Я хотел дополнить, вот, и в том числе Азамата. Дело в том, что если мы возьмем 2010 год, вот по коалиции, да, вопросы, то у нас наиболее оппозиционной партии, которая шла тогда на выборы, чуть ли не до отмены парламентской системы, была партия Атажурт. Если мы помним, как только началась работа парламента, когда не сложилось несколько коалиций, волшебным образом партия Атажурт из непримиримых оппозиционеров возглавила, по сути дела, парламент, Кельдибеков тогда был спикером, и вошла, значит, в коалицию большинства. И это, мне кажется, очень знаковый момент, когда, потому что речь идет о распределении ресурсов. Вот то, что сейчас говорил Азамат о правительствах, ведь, по сути дела, уход того же правительства Бабанова, которое, кстати, заложило во многом основы реформаторства, и вплоть до вот Темира Сариева, все вот эти реформы, которые были заложены тогда и разработаны правительством Бабанова, кстати, и все, в общем-то, потом и Джамарт Атарбаев был премьером, и Темир Сариев, они все были тогда в составе этого правительства, ведь, по сути дела, никто не сказал, что эти реформы плохие. Но речь шла, опять же, о том, что вот где-то премьеры, у них было свое видение в кадровых вопросах, свое видение в том, какие компании должны там где-то участвовать в тендерах и так далее. Ну, это я сейчас, так сказать, говорю просто, да, но вот вопрос распределения ресурсов, он принципиален. То есть, если партия понимает, что она не может, коалиция большинства. Почему надо находиться в коалиции большинства? Потому что это контроль за основными ресурсами страны. Вот, если партия понимает, что она упускает, да, и премьер становится проблемой, я думаю, что как раз назначение Сариева – это тоже очень интересный момент для парламентской истории Кыргызстана. Проигравшая партия вдруг волшебным образом появляется, так сказать, премьер от партии, которая не прошла на выборах в 2010 году. Вот, то есть, да, на этот момент парламентариям был нужен такой компромиссный премьер-министр, который абсолютно не имеет никакой поддержки в парламенте, даже элементарной, потому что у него нет там своей партии, и он будет выполнять нашу волю. Но где-то не срослось. Поэтому вот мы имеем снова другое уже правительство.
Продолжение темы про Темира Сариева для информации. Можно сказать, что у него в основном были обещания на долгий период рассчитаны, то есть до 2017 года, и в основном все обещания так и остались процессе, то есть невыполненных очень много. И если исходя из того, что было выполнено и не выполнено, то 50 на 50. В основном все обещания касались общества, то есть каких-то отдельных моментов решения каких-то проблем и экономики.
Кстати, вот правительство Темира Сариева начало реализовывать вот этот пункт программы социал-демократической партии, касающийся доступного жилья. Но, опять же, скандалы, по-моему, не утихают до сих пор. Вот, Ольга, вы как-то отслеживали вот этот процесс вот доступного жилья?
Да, кстати, есть такое обещание. Вот сейчас я даже посмотрю. После того, как об этом было заявление, когда приняли, сразу появилось негодование, вызванное учителями, кажется, медиками, о том, что недоступно все-таки. Очень большие процентные ставки. То есть положительных откликов вот в нашей базе в архивной нет, к сожалению. И мы это обещание, кстати, внесли как компромисс. То есть оно выполнено и не выполнено. То есть как бы то, что было обещано, как бы реализовано, но неудобно для населения.
Игорь, вы до этого говорили о кредите доверия партиям. Вот Ольга привела уже данные, что обещание партий, прошедших в пятый созыв, выполнены на 30%, да? это очень мало. Но, тем не менее, четыре партии из состава прошлого созыва вошли и в этот созыв. Кредит доверия избирателей, он вообще не иссякаем, да, у нас?
У нас население не смотрит на вывески. Они смотрят, они голосуют за тех людей, которые им близки. Да, даже если он им не нравится, знаете, вот, то это все равно, это наш человек, да. То есть они прежде всего исходят из персонализации. Они не голосуют за название, за вывески, за название партии. Поэтому я и сказал, Болот, вот сейчас, которые весной прошли выборы в местные кинеши, фактически все парламентские партии снова уже оказались и имеют, ну, скажем так, контрольные пакеты голосов в местных кинешах. Вот Ош — это же как бы второй по величине город, да? И кроме Атамекена все остальные партии и также вот успешно, хотя, так сказать, я не знаю, какие обещания были выполнены партией той же Кыргызстан, но партия Кыргызстан, если мне память не изменяет, заняла второе или третье место ваше вслед за СДПК. Вот. Поэтому я так понимаю, что население, для населения вот эти все обещания, это просто, ну, знаете, как вот надпись на заборе. Ну, я хожу, каждый день читаю, там какое-то слово написано. Да? То есть они не вот эти вещи они не мониторят, не отсматривают. Они голосуют, потому что мы голосуем конкретно за вот этого человека. Вот. И, собственно говоря, мне кажется, очень показательный проход в парламент партии Бирбол. Потому что в этой партии собраны чиновники, которые долгое время были у власти. При прежних режимах, при нынешнем, скажем так, режиме. И, собственно говоря, ведь социально-экономическая ситуация у нас 25 лет остается сложной. Но представители партии Бирбол прошли. Вот. То есть то, что они работали чиновниками, то, что там есть несколько премьер-министров, никаким образом это не сыграло на, скажем так, ну как это голосовать за того человека, при котором там были какие-то экономические проблемы. Нет, это не сыграло. Люди голосуют за своих. Я считаю, что вот это главный критерий. Ну, конечно, еще, скажем так, ну что греха таить, есть подкуп голосов, мы от этого пока еще никуда не ушли. Это тоже, так сказать, одна из ключевых составляющих, у кого больше денег, те победят.
Да, мы, конечно, обязательно должны упомянуть об этом компоненте вообще предвыборного процесса как подкуп. Наших избирателей подкупали всегда. Вот, а негатив вот последних парламентских выборов заключается в том, что мы увидели, что технологии подкупа меняются. Более того, они совершенствуются. Понимаете, это уже не старый добрый подкуп, когда сельчан собирали где-то в домах культуры, накрывали для них столы, да, разливали горячительные напитки. Ноу-хау политический, я не знаю, где наши депутаты этому учатся, да, или какие заезжие иностранные политтехнологи этому их учат, да, но у них пока очень хорошо получается, в результате чего мы говорим, и вот Игорь, в частности, я тоже часто читаю в его публикациях, появился новый термин олигархического парламентаризма. Понимаете, и в 2015 году для меня самым таким показательным моментом было, когда даже сотрудники Минздрава не выдержали и просто обратились с письменным заявлением о том, что вообще характер предвыборной кампании, он уже носит... это превращается в зомбирование. И медики прямо, откровенно написали, что для обычных людей это даже грозит психическими расстройствами. Потому что вот эта вся оголтелая политическая реклама лилась на нас из всех источников информации, со всех носителей 24 часа в сутки на протяжении целого месяца. И это тоже очень важный момент. Вот совершенствование избирательного процесса, оно должно бежать впереди вот этих всех политтехнологических трюков и придумок.
Думаю, мы вернемся к этой теме еще не раз, потому что нам еще в этом году предстоят выборы в местные кенеши. В следующем году нас ждут президентские выборы. А нашим радиослушателям я напомню, что в сегодняшней нашей дискуссии принимали участие Игорь Шестаков, сопредседатель клуба региональных экспертов «Пикир», Азамат Тынаев, независимый журналист, и Ольга Семенюта, редактор информационно-политического сайта «Политмер». Сегодня мы обсуждали выполненные и невыполненные обещания партий, прошедших в 6-й созыв парламента. Передачу из Бишкекской студии «Затыка» вел я, Болот Колбаев. Всего доброго.
Перекресток на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.